Глава седьмая. Часов в 10, когда Вовка уж заснул, пришла Ната. Федя поднялся за стола. Ты как раз вовремя. Я только что кончил всякой писаниной заниматься. Мешочек шила. Шила, чуть слышно прошептала Луна. Она сунула Феде в руки маленький мешочек из голубого крепдышина, отвернулась и стала быстро краснеть. Федя увидел, что на мешочке розовыми буквами вышито «Помни НБ». Он тоже слегка покраснел. «Спасибо, Натка. Дай руку. Я, знаешь, считаю, что ты, одним словом, самый лучший товарищ, не такая, как все девчонки». Он взял Натину руку и несколько раз встряхнул ее, а Луна подергала носом. Раз-два что-то глотнула, но все-таки не заплакала, а только сказала, «Я с собой иголку с нитками принесла, ты положи в него, что нужно, я зашью». Федя вынул из ящика тетрадочный листок и, прежде чем сунуть его в мешочек, перечитал, что там было написано. Прочла и Ната, заглядывая через Федя на плечо. «Труп принадлежит бывшему ученику Третьей Черемховской средней школы, Капустину Федору Васильевичу. О смерти прошу сообщить по адресу. Город Черемухов, улица Чехова, 6. Капустину Василию Капитоновичу. Труп прошу похоронить здесь же, в тундре». Луна тихонько, но очень глубоко вздохнула и молча прошла до противоположной стены обратно. Пока она зашивала мешочек, Федя достал из дивана стеганку. То и дело прислушиваясь, не идет ли Варя, он ремнем связал ватник в компактный узел. — У тебя готово? — Спасибо. — Теперь знаешь что? Попрощайся с Варей, будто домой идешь. А сама выйди на улицу и стань под окном. Я тебе передам вещи, а потом сам выйду, и мы пойдем на пустырь. Операция с багажом прошла благополучно. Закрыв окно, Федя крикнул Варе, что идет прогуляться перед сном, и вышел на улицу. Там он взвалил на спину рюкзак. Луна взяла подмышку ватник, и оба пустились в путь. Стоял конец сентября, но вечер был по-летнему теплый. Многие окна в домах были открыты, и почти из каждого окна слышались мягкие звуки вальса. В такт этому вальсу под большими кленами прохаживались юноши и девушки. На ступеньках крылец, на лавочках у ворот сидели, негромко разговаривая, люди постарше. Теплый ласковый ветер, грустный вальс, яркий месяц над поредевшую жилистой у кленов. Все это подействовало на Федю, он вздохнул. «Да, Натка, кто его знает? Может, увидимся мы завтра в последний раз, и все, больше не встретимся. Как ты думаешь, а?» Ната ничего не ответила. «С севером шуточки плохи», — продолжал Федя. «Может, мне... Километров 100 придется идти по этой самой тундре. Там, небось, снег уже будет. Задула пурга и готово. Нету Федора Капустина. Может, и не найдут меня никогда. Так твой мешочек со мной изгинет. А, Натка?» Ната вдруг резко всем корпусом повернулась к Феде. «Ох, Федька, знаешь, как я сегодняшний день переживала? Я отдала тебе слово, что никому не скажу, а может, мне нужно было бы выдать тебя, и пусть бы ты сначала меня презирал, зато потом все равно спасибо сказал, что я тебе помешала такую глупость совершить».
«Ну и почему ж не выдала?» — с холодком в голосе спросил Федя.
«Потому что? Потому что я потом подумала, а вдруг ты в самом деле такой, о которых в книжках пишут? Мало ли мы читали, как мальчишки убегали из дому, и их сначала никто не понимал, а потом они всякими знаменитостями становились. Может быть, и тебя тоже никто не понимает, и я не понимаю, а у тебя и в самом деле такой характер, что ты не можешь в спокойной обстановке. Может быть, у тебя в самом деле такое призвание, чтобы всякие белые пятна исследовать. Ой, Федька, одним словом, ничего не знаю, только я никогда не думала, что ты такой необыкновенный». Федя с великим удовольствием слушал Нату. Ему очень хотелось теперь на деле ж доказать Луне свою необыкновенность, но как это сделать, он не знал. По обеим сторонам дороги вместо домов уже тянулся пустырь. Раньше здесь стоял барачный поселок. Этим летом бараки снесли, чтобы строить на их месте стадион. Груды невывезенных еще обломков при тусклом свете месяца казались какими-то особенно корявыми и большими. Поглядывая на них, Ната приблизилась к Феде так, что их плечи касались друг друга, и сказала, понизив голос: «Федька, вот уж даже сейчас про нас можно было бы рассказ написать, как ты в побег собираешься, как я тебе помогаю, и как мы ночью идем прятать вещи на глухой пуст». Она вдруг запнулась, остановилась и, испуганно раскрыв глаза, прошептала: «Ой, слышишь?»
Со стороны пустыря донесся страшный стон. Нет, это был не стон, а какой-то гнусавый вой, страдальческий и вместе с тем полный нечеловеческой злобы. У Феди ёкнуло сердце. Вой постепенно замер, но через секунду послышался снова. Луна вцепилась Феде в локоть. — Федька, это что?
— Коты дерутся, — смекнул про себя Федя, а вслух сказал хладнокровно и деловито. — Это надо расследовать. Дай-ка стёганку, я спрячу вещи, а заодно посмотрю, что там такое.
Он бесстрашно запрыгал по обломкам и исчез в темноте. Луна стояла посреди дороги, чувствуя, как дрожат коленки, а по спине словно льется холодная струйка. Но вот она тоже догадалась, кто это так страшно воет. «Федя, это коты!» — смеясь закричала она, когда тот минут через две снова вышел на дорогу.
«Да, коты!» —
не очень охотно согласился Федя. Луна вдруг перестала смеяться. Подойдя к Феде, она взглянула ему в лицо. — Федька, но ведь ты-то не знал, что это коты. Ну, неужели ты ни капельки не боялся? Федя усмехнулся чуть заметной усмешкой.
— Скоро мне придется слушать, как целые волчьи стаи воют. Очень медленно выговорил он. — Что ж, прикажешь мне их бояться?
И всю обратную дорогу Луна шла рядом с Федей, притихшая, молчаливая, временами сбоку осторожно поглядывая на своего удивительного спутника, а Федя тоже молчал, не желая нарушать благоговейной, очень приятной для него тишины.